Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня мы с вами встречаемся уже в 12-й раз. Я думаю, рано или поздно прекращу объявлять номера встреч, но пока мы только начинаем. Да, сегодня 12-я встреча и вторая наша встреча по книге «Бытие». Сегодня буквально один стих мы с вами успеем осветить, разобрать. И стих этот, «Бытие», первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Я думаю, что некоторые наши слушатели, услышав этот стих, уже напряглись. Ну, потому что здесь делается несколько допущений. Первое допущение о том, что было какое-то начало. Вопрос. Начало чего? В начале чего сотворил Бог небо и землю? Мы, христиане, и не только мы, кстати говоря, читая Библию, исходим из того, что это было начало всего. Вот в начале всего, что кроме Бога, то есть Бог был от начала, Бог был в вечности, но в начале всего, что кроме Бога, в начале Божьего творения, Бог сотворил небо и землю. Второе допущение, которое мы видим здесь, это существование Бога. Обращу ваше внимание на то, что Библия никогда не сомневается в существовании Бога. Существование Бога принимается Священным Писанием как аксиома. Кстати говоря, наука, строгая наука, не может ни доказать, ни опровергнуть существование Бога. Просто потому, что этот вопрос выходит за рамки научного познания. Экспериментальным путем подтвердить или опровергнуть существование Бога невозможно. Автор Священного Писания просто принимает существование Бога как факт, как аксиому. И мы к этому с вами еще вернемся. И третий посыл, который кого-то из вас может затронуть, кого-то из вас может, ну, просто поразить или озадачить. Бог сотворил небо и землю. Небо и земля сотворены Богом. Как быть с этими посылами? Как быть с этими трудностями, которые возникают у многих читателей Библии в современности? Как быть с тем, что Библия принимает просто как факт? Существует несколько возражений, на которые я хотел бы сегодня ответить. На самом деле их больше, но на больше у нас просто не будет времени. Первое возражение, которое часто приходится слышать. Люди говорят так: «Я не привык что-либо принимать на веру. Я привык доверяться фактам, я привык доверяться цифрам, но уж никак не вере». Вы знаете, я поставлю эту привычку или непривычку под сомнение. Дело в том, что каждую минуту, а то и каждую секунду, мы многое принимаем на веру. Далеко не все в этой жизни мы проверяем. И далеко не все мы можем проверить. Ну, скажем, сейчас вы, наверное, сидите на стуле, на кресле, на диване. Вопрос. Вы уверены, что этот стул, это кресло, этот диван сейчас под вами не развалится? Вы уверены, что не сломается ножка, не отвалится спинка? Вы уверены, что сегодня вечером или завтра утром, когда вы выйдете на улицу, вы попадете туда, куда хотели попасть? Ну вот, скажем, сегодня утром я выезжал в студию. Я предполагал, что приеду на метро до определенной станции. Но в метро задремал. Вот просто банально задремал, и все. Я проехал станцию, проехал еще две станции. Толком не выспался. Пришлось потом возвращаться назад. Если бы меня спросили, когда я выходил из дома, до какой станции ты едешь, я бы ответил совершенно точно. Я ответил бы, полагаясь на свои ожидания. Но потом, когда прошло время, эти ожидания не подтвердились. Вопрос. Вы действительно можете проверить все то, что с вами происходит, или все то, на что вы надеетесь в будущем? Более сложный вопрос. Мы принимаем решение о семейной жизни. Вот когда вы решили или собираетесь решить, или планируете решить создавать семью вот вместе с этим человеком, вы что, проверяете все факты? Вы что, выстраиваете научную теорию по поводу этого человека? Нет. Дело в том, что кроме научного познания есть еще вера. И как проявление этой самой веры – доверие. Давайте не будем применять к Библии стандарты, которые отличаются от стандартов нашей современной жизни. И давайте будем честны перед собой. Далеко не все мы проверяем научными методами. Но кто-то скажет, подождите. Ведь тут совершенно конкретное высказывание о сотворении мира. Это не просто какая-то повседневная ситуация. Это некое высказывание, которое я должен принять на веру и строить на этом целую систему. Я не хочу ничего принимать на веру. Я буду строить систему на доказанных истинах. Уверяю вас, друзья, вот это тоже не получится. Почему? Да потому что любое научное познание строится на определенной системе аксиом. Вспомните школьный курс геометрии. Параллельные прямые не пересекаются. Это теорема, но теорема основана на определенных аксиомах. Ну, допустим, через любые две точки можно провести прямую и только одну. Это уже аксиома. Соответственно, мы берем определенное количество аксиом и затем на этих аксиомах строим доказательство теорем. Вот чтобы доказать, что параллельные прямые не пересекаются, нужно уже принять, что через две точки можно провести прямую и только одну. Извините, что утомляю вас школьной геометрией. Я просто хочу сказать о том, что в основе любой системы лежат некие незыблемые понятия, лежат некие аксиомы. Кто-то скажет, но в христианстве и в религиозном сознании, в сознании верующего человека, таких аксиом и такого недоказанного больше, чем в сознании человека, который опирается на науку. Да, такое часто говорят, но с этим можно поспорить. Потому что далеко не все известно науке, далеко не все подвластно науке. Ученые, особенно серьезные ученые, понимают, что и в науке многое приходится принимать на веру. Ну и, наконец, еще одно возражение, с которым часто приходится иметь дело. Читая первый стих книги «Бытие», «Вначале сотворил Бог небо и землю», люди говорят о прогрессе. Ну вот смотрите, раньше авторы Священного Писания могли сказать так, могли сформулировать так, они многое не понимали, им многое было неизвестно, они были еще отсталыми в своем мышлении. Сегодня прогресс ушел далеко вперед, сегодня мы понимаем больше. Друзья, не делайте слишком больших ставок на прогресс. Многие, даже светские исследователи, говорят о том, что мир развивается не по восходящей линии, а скорее по спирали. Более того, порою в развитии этого мира происходит деградация. Ну, например, вспомним область литературы. Античная литература, да и вообще античная культура была практически забыта человечеством уже во времена Средневековья. Это регресс, это движение в обратную сторону. Если бы средневекового человека спросили о том, кто такие, допустим, Эсхил, Софокл или Еврипид, он бы этого не знал. Узнали об этом только в конце Средневековья, в начале эпохи Возрождения. Собственно говоря, это и есть одна из причин, по которым эта эпоха стала называться эпохой Возрождения. Узнали, когда, между прочим, у арабов были найдены вот эти самые древние рукописи. Арабы их и не теряли, арабы их сохранили. Но европейцы про них забыли. Так что же это такое? Прогресс или движение туда-сюда в разные стороны? Еще один пример. Кто-то может сказать, наше поколение, современное поколение ушло дальше поколения наших отцов и дедов. Ну, например, сегодня мы знаем, что такое гаджеты. Сегодня мы знаем, что такое различные устройства. Сегодня мы знаем, что такое смартфоны. Завтра мы узнаем еще что-то. Мы знаем и умеем все больше и больше. Если вы так рассуждаете, я позволю себе задать вам пару вопросов. Скажите, пожалуйста, а вы умеете разводить голубей? Ведь парни того возраста, в котором сегодня увлекаются мобильными устройствами, лет 60 назад, а то и даже меньше, разводили голубей. У них были голубятни. У них была целая культура, целое общение вот на этой основе. Еще один вопрос. Умеете ли вы делать и запускать воздушных змеев? Если вы говорите «нет», или вы даже не понимаете, что это такое, у меня будет к вам следующий вопрос. А как же тогда с прогрессом? А как же с мыслью о том, что с каждым поколением человечество знает, понимает и умеет все больше и больше? Поэтому, когда кто-либо пытается возвести на престол понятие прогресса, давайте будем очень и очень осторожными. Вначале сотворил Бог небо и землю. Читаем мы в первом стихе первой главы книги «Бытие». Теперь следующий большой вопрос, большой пласт наших с вами рассуждений. А зачем написана эта книга? Что такое Библия? Помните, я вам говорил, насколько важны наши вводные беседы. Мы сказали тогда о том, что Библия – это Слово Божие, безошибочное, непогрешимое. Мы говорили о том, что Библия имеет полный авторитет о всех вопросах, которые в ней затрагиваются. Мы говорили о полной и дословной безошибочности Священного Писания. Но это не снимает вопрос, который я поставил перед нами только что. Зачем написана эта книга? Я понимаю, что следующие мои слова могут шокировать некоторых наших верующих слушателей. Но все-таки я должен об этом сказать. Зачем написана книга «Бытие»? Неужели для того, чтобы мы могли изучать по этой книге биологию? Думаю, что нет. Неужели для того, чтобы дать нам полную научную картину сотворения мира, изложенную терминологически точным языком? Думаю, не для этого. А для чего?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Первые 11 глав Бытия, как мы уже говорили с вами, охватывают огромный период времени. Какой? Ну, минимум 2-3 тысячи лет. Максимум несколько миллионов или даже пару миллиардов лет, в зависимости от нескольких допущений, которые мы можем сделать. Фрагмент книги Бытие с 12 по 50 главы охватывает всего 350 лет. Всего 350. И растягивать здесь уже ничего не получится. Тут все определенно. Дальше все Священное Писание. Вся Библия охватывает промежуток, который не превышает 2000 лет. Ну, за исключением последних глав книги Откровения Иоанна Богослова, которые говорят нам о будущем. Ну, и за исключением также некоторых пророческих фрагментов, о которых мы будем говорить. Почему это важно? Потому что для Бога, автора Священного Писания, гораздо важнее рассказать историю человека, историю отношений между Богом и человеком, историю искупления человека, чем историю сотворения неба и земли. Бог открывает нам общие принципы сотворения неба и земли, но не углубляется в детали. И именно поэтому у нас возникают трудности. Говорят, что один редактор, обучая молодого журналиста краткости изложения, сказал ему: «Ну вот ты посмотри на историю творения. Вся она укладывается в менее чем 300 слов. Пиши кратко». На что журналист, улыбнувшись, ответил своему начальнику: «Да-да, но вы знаете, если бы Моисей написал еще хотя бы 300 слов, может быть, и споров о сотворении мира было бы меньше». Наверное, было бы хорошо, если бы Моисей написал еще 300 слов. Или даже 500. Но мы помним с вами о том, что Библия – это Слово Божие. И предъявлять в данном случае какие-то претензии, даже шуточные, Моисею, означало бы предъявлять претензии Богу. Итак, Библия дана нам для того, чтобы нам знать историю нашего искупления. При этом все остальное, что рассказывается в Библии, является абсолютно истинным. Мы с вами не случайно говорили о полной и дословной богодухновенности Библии. Но Библию нельзя рассматривать как учебник по точным наукам. Есть еще одна причина, кстати, которую стоит озвучить. Представляете себе, что было бы, если бы Бог писал учебник по точным наукам? Представляете себе терминологическую точность всезнающего, всеведущего Бога? Были бы две вещи. Наверное, во-первых, получился бы идеальный учебник, а во-вторых, его бы никто не понял. Ну, просто по причине ограниченности человеческого разума. А нужно было другое. Нужна была книга, из которой каждый человек может понять самое главное. И тут нам важно не попасть в одну из двух крайних групп людей. С одной стороны, есть молодые надменные ученые, абсолютно уверенные в том, что наука рулит, в том, что наука даст ответы на все вопросы, что наука может доказать все, что угодно. Молодые надменные не только ученые, которые, не разбираясь в науке, приняли для себя ту же убежденность. Кстати, просто беседуя с учеными, а мне доводилось, и я надеюсь, Бог даст еще возможность с ними беседовать, я заметил, что зачастую со временем они становятся уже далеко не столь уверенными. Вот эта юношеская пылкость куда-то уходит. Приходит мудрость. Ну, у некоторых, к сожалению, этот процесс как-то затягивается. Итак, первая группа, в которую нужно не попасть, это молодые и очень самоуверенные ученые. Но есть и вторая группа, это для наших верующих слушателей. Молодые и столь же самоуверенные богословы, либо с начатками семинарского образования, либо вовсе без образования. Люди, которые также свято верят, что они могут объяснить все и в Библии, и в мироустройстве. С такими людьми очень сложно разговаривать. Любое сомнение они воспринимают как нападение на христианскую веру, как свидетельство твоей недуховности. Даже вопрос, а почему ты в этом так уверен, они воспринимают в штыки. Причем иногда в качестве утверждений, на которых они стоят свято и не подвергая их сомнению, избираются утверждения, по поводу которых нет консенсуса даже у ведущих толкователей Священного Писания на протяжении всей истории человечества. Вопросы о творении, вопросы о том, как именно Бог сотворил этот мир, как раз и попадают в круг тем, по поводу которых ведутся споры, по поводу которых молодые и ревнительные, в хорошем, может быть, не в очень хорошем смысле, богословы, высказывают свои позиции. Так вот, и заносчивым ученым, и заносчивым богословам есть смысл перечитать книгу Иова, 38 главу, 4 стих. Иова 38:4. Пожалуй, это можно даже выучить наизусть. Помните, после того, как Иов задавал Богу массу вопросов, Бог начинает спрашивать его. И один из вопросов звучит так. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Беседа с некоторыми учеными или некоторыми богословами напоминает мне беседу с человеком, который фактически говорит следующее. «Знаешь, я это все понимаю, как будто я там был. На самом деле меня там не было. Но я в любом случае все понимаю». Ответ. «Тебя ведь там не было. Где был ты? А вот Бог там был». Когда мы говорим о сотворении мира, понимание этого факта, принятие этого факта требует определенной и немалой степени веры. Удивляться этому не стоит, потому что об этом говорится и в Священном Писании. Послание к евреям, 11 глава, 3 стих. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». В чем же разница между вопросами, на которые отвечает наука, и на которые приходится отвечать верой? Наука отвечает на вопрос «как?». Она говорит о технической стороне творения, о том, какими способами Бог сотворил мир, о том, как устроен этот мир. Вера и Священное Писание отвечают на вопрос «что?». Что сделал Бог? Что Он задумал? Что в Его планах на будущее? Наука отвечает на вопрос, почему вода, дождь падает с неба. Вера отвечает на вопрос, кто устроил эту систему и зачем она устроена. Да, наука тоже ответит на вопрос «зачем?», но этот ответ будет лишь частичным. Она скажет вам об орошении земли, она скажет вам о круговороте воды в природе, но большой философский ответ на вопрос наука не даст. Вера эти ответы дает. И вот еще один момент, который для нас очень важен. Не бывает полностью атеистического сознания. Кто-то удивится и скажет, ну как, достаточно не верить в Бога, и все будет в порядке. Нет, не будет. Потому что как только мы убираем из нашего уравнения Бога, как только мы игнорируем то, что говорится в Слове Божьем, эта пустота начинает заполняться чем-то еще. Неверующий человек скажет о том, что порою в жизни возникает такое непреодолимое желание кому-то сказать спасибо, но он не знает кому. И начинаем говорить спасибо природе, спасибо случайности или случаю. И даже неверующий человек зачастую начинает наделять природу личностными качествами. Так решила природа. Так устроила природа. Или даже так устроил естественный отбор. Смотрите, что получается. На словах мы декларируем свой атеизм. Но есть что-то такое в человеке, что заставляет нас искать какое-то другое приложение тех качеств, которые изначально относятся к Богу. Атеистическое сознание – это отчасти лишь игра слов. Полностью атеистического сознания не бывает, просто потому что мы, люди, так устроены. Вначале сотворил Бог небо и землю. Ученые, космологи в частности, те, кто занимаются космологией, пытаются объяснить происхождение неба и земли. Один американский ученый написал об этом так. «Хотел бы я ответить на вопрос о происхождении мира. Однако пытаться прикрыть свое незнание умными словами не полезно ни для меня, ни для вас». Да, существуют теории, существуют более признанные, менее признанные теории. Есть известная расхожая аналогия, которую вы, наверное, слышали, о том, что вероятность случайного происхождения этого мира примерно равна вероятности того, что обезьяна, севшая за клавиатуру компьютера, случайно написала роман Толстого «Война и мир». Есть серьезные дискуссии на эту тему. Что я вам советую сейчас, когда мы с вами готовимся к тому, чтобы изучать Библию, когда мы с вами начинаем вместе читать и изучать Библию? Сделайте несколько вещей. Во-первых, почитайте или послушайте ученых, которые в Бога не верят. Их будет немало, этот материал вы легко найдете. Во-вторых, обязательно почитайте и послушайте верующих ученых или верующих людей, которые серьезно относятся к науке. Я не знаю, когда вы будете слушать эту программу, потому что она идет в записи, она будет повторяться. Но сейчас, когда мы ее записываем, один из самых уважаемых православных священников в Москве – это отец Александр Борисов. Отец Александр в молодости своей был генетиком, причем генетиком хорошим, не только подающим надежды, но и реально внесшим свой вклад в науку. И сейчас, спустя уже много-много лет, отец Александр Борисов продолжает следить за достижениями науки. И при этом его вера ни в коем случае не мешает ему оставаться заинтересованным в научном познании. Не мешает, а даже помогает. Для серьезного ученого вера в Бога не преграда, не помеха. Серьезный ученый понимает разницу между научным познанием и познанием религиозным. Серьезный ученый понимает, что наблюдение за этим миром никак не исключает, а напротив, помогает познанию Творца этого мира. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это аксиома Библии, это аксиома христианской жизни. Но как и у любой другой аксиомы, у нее есть подтверждение. Не доказательства, а именно подтверждения, о которых мы с вами поговорим на нашей следующей встрече. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.